Рад всех видеть вас и приветствую имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Продолжим наше собрание. Давайте помолимся, попросим благословения. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот воскресный день, в который, Господи, можем собраться здесь, на этом месте, Боже. И мы благодарим Тебя, Господь, за Дух Твой Святой. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою любовь, за милость, данную нам сегодня. Мы молимся, Господи, благослови и святи каждое сердце на этом месте. Мы очень нуждаемся в Тебе, Господи, мы нуждаемся, Господь, в действии в наших жизнях, в наших сердцах, Господи, чтобы вера, Господь, наша была укреплена, чтобы, Господи, сила Твоего Духа Святого, Господи, на нас преобразовывала Твой образ. Мы молим, Господь, благослови и святи присутствием, Господь, Твоим это место, Господи, чтобы Церковь Твоя созидалась, Господи, в единое целое, Господи, чтобы, Господи, каждый из нас мог, Господи, занять свое место в теле Твоем, Господи, как часть Твоя, как Твоя, Господь, как Твои служители, Господи, во имя Иисуса Христа мы просим. Благослови, пожалуйста, Господи, каждого, чтобы каждый, Господи, знал свое место Божие, каждый, Господи, мог исполнять, Господь, то служение, которому он призван. Мы молим также, Господи, благослови и освети, Господи, семьи, Господи, чтобы, Господи, там был Твой свет, Господи, чтобы, Господи, в них светило, Господь, имя Твое, чтобы, Господи, там, Боже, Господь, созидалось, Господь, также Твое Царство Божие. Также мы молим, Господи, чтобы, Господи, Ты вдохновлял, Господь, народ Твой на благовестие, Господи, чтобы каждый, Господи, тоже, Господь, мог делиться, Господь, той вестью, которую Ты нам вложил в сердце. Во имя Иисуса Христа мы просим. И молимся, Господи, благослови это время, Господи, освети, Господь, нас, Господи, присутствующих здесь, освети Духом Твоим Святым. Мы очень нуждаемся, Господь, в Твоем освящении. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Доброе утро. Я бы хотел прочитать отрывок из 77-го псалма, начиная с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобным отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, Ты всех нашел нас всех, когда мы были мятежниками, Господи, и сердце наше было против Тебя, Господь. Но Ты изменил и преобразовал его, вложил в нас Твой Дух, дал нам Твои слова и Твой закон, чтобы мы следовали ему и учили наших детей, и учили их передавать Твое слово, Твой закон дальше. И мы просим Тебя, Господи, Ты видишь сейчас этих детей здесь, коснись их рукой Твоей, коснись сердец их, коснись их разума, их тел, Господи, сделай их детьми Твоими, чтобы они были лучше нас, чтобы они были ближе к Тебе, Господи. Мы просим Тебя во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
Я бы хотел сегодня затронуть одну такую тему, думаю, что достаточно актуальную для нас, в плане того, чтобы сориентироваться правильно. Можно обозначить, ну, может быть, так, что где находится Бог, когда мы Его не видим? Почему и как это для нас важно? Мне однажды на глаза попалась такая книга, даже название не буду говорить, чтобы вас не искушать. Там автор утверждал такую, ну, такую идею, что я проталкивал, что, в общем-то, Бог должен быть заметен, явен, ну, явен в плане проявления своем, вот, сверхъестественном. То есть он должен обязательно, ну, как сказать, если вот Бог рядом с тобой, то обязательно должны проявляться какие-то сверхъестественные вещи. То есть какие-то чудеса, знамения должны происходить обязательно, такое что-то такое, чтобы ах и ух, и вообще. Если вот этого всего не проявляется, то Бога рядом с тобой нет. То есть вот он где-то, ну, в смысле, вот он так вот такую вот развивал мысль, что и ты, мол, не должен, как верующий человек, не должен находить себе покоя до того момента, пока ты опять вот не найдешь вот Бога, то есть в этом вот в сверхъестественном проявлении его. А если это вот сверхъестественное проявление не происходит, если вот явного такого какого-то видимого присутствия Божьего нет, то тогда Бога тоже рядом с тобой нет. Где-то он вот в другом месте, где вот все это происходит. В общем-то, это толкает нас на достаточно серьезное искушение, идти вразрез с тем, что написано. Почему? Потому что Писание нас учит немного по-другому. То есть, я еще раз подчеркиваю, выглядит это очень неплохо, выглядит это очень как бы достаточно духовно, да, мы должны ревновать о дарах духовных, да, мы должны искать проявлений Божьих, да, это все здорово и хорошо, но от Божье присутствие от этого не зависит, понимаете? То есть, здесь автор спутал Божье проявление и понятие Божьих проявлений и Божьего присутствия. Вот об этом вот, ну, об этой разнице я бы хотел, чтобы немножко мы сегодня в этой разнице немножко разобрались. Бог может проявляться по-разному. Абсолютно по-разному. И мы читаем, знаем истории из Ветхого Завета, по крайней мере, вот, наверное, помните в отношении Ильи, когда он пришел там и сказал, возревновал я Господи, побежал к горе Синай, сказал, что возревновал я Господи. Что, мол, этого самого как-то вот Бога вокруг мало, не видно его, вот он как-то так вот, ну, беззаконие царствует, и Господь явился ему, помните, там было там в разных таких, как это сказать, проявлениях, да, там было в начале, я уже не помню, там, ну, в общем, разные там были вещи, там и двение, там и ветер, разрывающий скалы, и там и так далее, да, и потом вот, вот во всех вот этих вот вещах, потом в конце концов он веяние тихого ветра Бога увидел и услышал. Так вот, этот урок, он был дан пророку Ветхого Завета, в принципе, для того, чтобы утвердить и укоренить его в одной такой истине, что даже в самом малом и, кажется, незаметном вещах Господь силен действовать. Мы с вами должны также понимать, что, в общем-то, наша с вами сила в том, что Господь, Он постоянно обещал быть с нами. Давайте посмотрим несколько мест из Священного Писания, потом немножко поразмышляем над ними. Одно будет находиться в книге пророка Иеремии, 7 главе. Я напомню, что пророк Иеремия пророчествовал для израильтян в их, в общем-то, достаточно тяжелые времена, времена сильного их отступления. Там была такая вспышка прекрасного, скажем так, царь израильский обратился к Господу и попытался провести такие какие-то религиозные реформы, немножко очистить народ, но народ настолько был привязан, настолько прилепился, привык, прикипел к своей ветхо, своей, так сказать, языческой, вот, языческой жизни, потому что, ну, тогда на самом деле было большое отступление. То есть там люди запутались совершенно. Боги в богах, они не знали, кто бог, на самом деле, сколько этих богов. В общем-то, все было, ну, так, сейчас, так сказать, были времена такой толеранции, как сейчас называют, да. Все бога почитались и все бога уважались у них в Израиле. И традиции, которые были вокруг них, языческие, Израиль очень успешно впитал, радовался, практиковал их, в общем-то, ну, жили, так сказать, идеально, в мире и согласии со всеми языческими этими богами и традициями. Любили это все дело и так далее. Жили так, как будто Бога нет, их Бога. И жили так, как будто Божьего закона нет. Я имею в виду их закона, законы Моисеева. Бог через пророка Иеремию предупреждал и говорил, что за вот ваше такое безобразнейшее состояние, за ваше отступление, за ваше вот это жестокосердие придет мой суд. Придет суд, он, пророк Иеремия, предупреждал израильтян о нашествии Вавилона, о том, что, в общем-то, скоро от израильского государства практически ничего не останется. Ну, вроде как бы это вот дела такие земные и земная особенность. А где был Бог во всей этой истории? Вот нам это вот на самом деле интересно. Мне лично очень интересно. Мир живет так, как будто Бога нет. Живет так, как будто его нет. Как будто он не существует. Ну, они говорят, что его даже не существует, и живут так, как будто его не существует. Даже при этом, при всем, ну, люди, которые, ну, как сказать, пытаются декларировать себя как люди религиозные, они тоже часто живут, как будто Бога не существует. То, что значит нет? То есть они игнорируют его, по сути, они игнорируют его заповеди, которые он заповедал, жизнь, по которым, да, называют себя христианами, живут так, как, в общем-то, ну, как ничем не отличаясь от язычников, от остальной части этих самых людей. Или же ждут, мечтают про то, что когда-то однажды наступит тот момент, когда Бог начнет как-то сильно действовать, а вот сейчас как-то ничего особо не происходит, и так далее, и так далее. Где Бог во всей этой ситуации? Как он вообще, какая его позиция? Что он делает? Он просто отошел, стоит в сторонке и, скажем так, нервно смотрит на вот это, на это все безобразие. Он огорчился, отвернулся и плачет где-то там вот в своем уголке от обиды, что вот, ну, как сказать, за человечество. Он страдает, может быть, просто тихо или еще что-то такое. То есть вот какая его позиция? Что он вообще, чем он занят? Чем он занят, когда люди находятся в таком безобразном состоянии? Когда на самом деле, ну, его никто может не слышать, не понимает и не хочет понимать и не хочет слышать. Давайте глянем. Как раз Израиль находился в таком вот безобразном состоянии, которое я вам описывал. Пророк говорит от имени Господа, какую позицию Бог занимает. Еще раз напомню, книга пророка Иеремии, 7 глава, с 13 стиха. «И ныне, сейчас, так как вы делаете все эти дела», ну, явно речь идет о делах недостойных, да, недостойных. «И ныне, так как вы все делаете эти дела, говорит Господь, я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, звал вас, а вы не отвечали». Поглядите, что Бог делал, когда вот люди так вот жили, как будто Бога нет, и игнорировали его, и, в общем-то, он не был для них заметен, то есть не был для них виден вообще. То есть они, ну, явно, если человек Бога не видит, он не боится, да? Если бы израильтяне видели Бога, если бы они понимали его, то вели бы, наверное, себя по-другому. Человек не может себе позволить больше, чем позволяет Бог. Человек сотворен так, чтобы отражать славу Божью. И потому наше представление о Боге, оно напрямую связано с нашим поведением. Если мы с вами представляем, каким мы с вами представляем Бога, таким образом мы себя и ведем. Мы подражаем Богу, так или иначе. Да? Вот тот образ Бога, который мы в себе имеем, а неважно, откуда он взялся, ты сам его себе придумал, или Бог тебе его открыл, неважно. Но механизм такой, что такой образ, который у тебя есть внутри, ты будешь транслировать наружу. Понимаете, о чем я говорю? Да, если мы себе придумали какого-то неправильного, ну, придумали идола себе какого-то, неправильно понимаем Бога, неправильно видим его, неправильно его представляем, то мы, естественно, ну, и мы думаем, что Бог такой, 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 да? Допустим, там, этот самый, там, святой, строгий, злой и сильный, да? То, соответственно, мы будем транслировать такой образ наружу, нашим поведением. Мы будем вести себя строго, держать себя в кулаке и силой принуждать людей повиноваться нам. Да? Или нет? Как-то так. Если мы думаем, что Бог вообще, ну, такой, скажем так, ну, Дед Мороз такой, да? Который все это самое, все, ну, всех любит, все подарки раздает и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, ну, которому, в общем-то, плевать. Главное, чтобы ну, такое, какое-то вот, такая какая-то гуманитарная деятельность происходила в его жизни, ему не важно наше внутреннее состояние, то, в общем-то, мы тоже так будем себя вести. Будем такими людьми, как это в мире говорят, хорошими и добрыми, да, которые, в общем-то, достаточно неплохо относятся к другим, но, тем не менее, достаточно равнодушны к их поведению, к их внутреннему состоянию. Так вот, вот это вот понимание, если, почему нам нужно правильное понимание и правильное представление о Боге, которое Бог нам дает? Потому что только оно, только вот это понимание, только вот это представление, оно, ну, проявляется в нашем правильном поведении по отношению к людям, по отношению к другим. Мы должны четко и ясно понимать, кто такой Бог, как он делает, что он делает, как он действует, какое его сердце, какие его намерения, что он любит, что он не любит и так далее. Если Бог, я подчеркиваю, если Бог нам это открывает, тогда мы с вами правильно это все передаем. Если мы сами себя придумываем, тогда мы что-то сами неправильно транслируем. Так вот, люди жили так, как будто Бога нет. И Господь, что в это время, чем в это время был занят Бог? Посмотрите, он говорит о себе. «И ныне, как вы делаете все эти дела, говорит Господь, я...» Что он говорит? Что дальше? Говорил вам с раннего утра, а вы не слушали. И звал вас, но вы не отвечали. Поглядите, мы видим, что во всей вот этой вот истории, когда люди отвратились от него, и когда люди не слышат, не видят и говорят, где он есть и что он делает, может быть, вообще его тут, ну как сказать, может быть, он другой стал, может быть, он не Бог, ну, в смысле, не наш вот этот вот Бог Авраамов, отца нашего, или Исаака Якова. А может быть, это Бог там Хананеев, может быть, это Бог Амареев, может быть, это Бог еще чей-то, может быть, это истинные боги. Он говорит, нет, Господь, он хоть и недоволен Израилем, Господь хоть и не, ну, как сказать, не согласен с тем, что они делают, но, тем не менее, он остается с израильтянами, остается среди израильтян, что называется, да, и позиция его самая, что надеюсь, какая? Активная. Что он говорит? Я, говорит, с раннего утра говорил вам. Я звал вас. Говорил и звал. Каким образом это все происходило? Как вы думаете? Как вы себе представляете? Наверное, таким образом, как в общем-то, было и оговорено в законе. Таким образом, как и оговорено в законе. Таким образом, как и, в общем-то, Господь и говорил, вот Володя сегодня утром читал отрывок, да, это самое, он говорил к ним через истории какие-то, которые так или иначе присутствовали в жизни израильтян. Понимаете? Все равно невозможно, ну, как сказать, ну, любой народ, он имеет какую-то историю. И история Израиля, она непосредственно была связана с Богом и с Божьими делами. Она была насыщена Божьими делами. Аминь? Аминь. Они невозможно забыть историю. Так или иначе, какая бы она, может быть, там тебе нравится, не нравится, но от нее никуда не денешься. Вот она есть такая и есть. Сегодня, ну, сегодня там, ну, очень популярно переписывать все, да? Ну, и, в принципе, это изобретение не новое. Это было со времен фараонов. Приходила новая династия фараонов, срубались все эти самые надписи, которые прославляли одну династию, это самое, нарубались на том же месте, на тех же сфинксах нарубались новые надписи, которые прославляли уже другую династию. И заслуги одного потом присылали заслугам другого и так далее. Но в отношении израильтян, ну, так или иначе, было тяжело вытереть. Все равно оно как-то просачивалось, вылазила вот эта история. То есть, ну, говорится, шило мешки не утаишь. Все равно нужно понимать, что кто ты такой, откуда ты взялся, и что вот, ну, с тобой происходило на протяжении, вот, там, с отцами твоими и так далее. Господь говорил к ним через то, что они пережили, через то, что они пережили, через исторические какие-то события. И, в общем-то, так или иначе, люди, они что-то знали, что-то слышали по поводу того, что Бог делал, как Он делал, откуда они взялись и так далее. Господь говорил к ним через какие-то традиции, которые так или иначе сохранились тоже у них в отношении их, ну, остатки закона, каким-то образом, обломки, что ли, закона, они так или иначе, как остатки совести человеческой, так или иначе говорят к людям. Да? Бог способен говорить через вот эти вот моменты, когда-то, ну, скажем так, вживленные в жизнь человека. Аминь? Аминь. Человек уже не одно тысячелетие живет без Бога, человечество, я имею в виду, не одно тысячелетие живет без Бога, да? Но тем не менее у нас сохранились еще такие, как это сказать, как сейчас эволюционисты называют, редуценты, по-моему, да? То есть такая ненужная, но еще не отмершая часть в человеческом теле, как совесть. Потому что так или иначе, когда-то Господь дал это человеку, когда-то мы были как это сказать, сотворены таким образом, и сегодня так или иначе вот она действует, мешая людям опускаться на самое-самое дно своего падения. Остатки закона каким-то образом говорили к ним. Могли говорить очень сильно, могло говорить причинно-следственный договор, который израильтяне имели с Богом. Помните, были такие заповеди благословения и проклятия. Заповеди благословения говорили, если ты будешь с Богом, если будешь слушаться Бога, у тебя будет все хорошо в жизни. Да? То есть урожай хороший, дожди вовремя, скот не болеет, твоя семья не болеет, эти самые там, что там еще. Ну, в общем-то, весь как сыр в масле. Да? Войны нету, в эти самые там процветания и так далее, и так далее. Практические моменты. То есть из этого ты будешь понимать, что с Богом у тебя все хорошо. Так как человек существо лукавое и умудряется извращать свои пути так, что, в общем-то, на черное начинает говорить белое, на белое, черное наоборот, то Господь дал ему такую немножко такую ориентир. Он говорит, если вот ты вдруг Не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, но будешь прикидываться, что все у тебя хорошо. Это мое добавление. Тогда знай, что, ну, посмотри на свою жизнь и тоже сориентируйся. Потому что если ты не будешь слушаться Бога, то придет в твою жизнь что? Проклятие. Проклятие было похоже на что? Болезни, болеет твой скот, болеешь ты, нету дождя, засухи, какая-то саранча набежала, поела, твои посевы, война какая-то и так далее, и так далее. То есть вот это вот неустройство со всех сторон. И из этого можно было сделать какой-то вывод. Это был их договор с Богом, я подчеркиваю. У нас сегодня такого с Богом договора нет, ну, по такого прямого причинно-следственного. Мы немножко к нам еще вернемся попозже. Мы сейчас говорим о примерах Ветхого Завета, чтобы они для нас были, как образы написаны. Так вот, он говорит, вот такая вот у тебя ситуация, такая вот обстановка. Да? И мы знаем, если читать историю того времени Израиля, то мы знаем, что, в общем-то, как раз то в них и было. Вот такие события в них происходили. Там были засухи, были набеги, не один уже набег произошел, каких-то сильных царей, ну, сильных государств, там у них конфликт уже был с Египтом перед этим, уже что-то там из Вавилона нехорошие вести начали идти и так далее, и так далее. И мы понимаем, что все вот эти вещи, все вот эти беспокойства, вот эти вот все шпильки, которые они чувствовали, они тоже, это тоже слова Божьи, которые с раннего утра звучали для израильтян. Аминь? Аминь. Я думаю, что, может быть, в самый яркий, самый славный голос, и, может быть, самый ясный голос, который звучал тогда для Израиля, это были пророки. На тот неблагословенный период было достаточно богатая плеяда, так скажем, пророков, которые служили Израилю в тот момент. Я сейчас не имею вот этой таблицы сводной, у меня есть там по этим самым срокам, но мне кажется, я четко помню, что не было ни одного года у израильтян, когда бы у них не было пророка в тот период. Там заканчивалось служение одного пророка, начиналось служение другого. Некоторые из них пересекались, накладывались один на другого. То есть, но четко и ясно помню, что не было ни одного года, ни одного дня, когда бы Израиль остался без пророческого голоса. Пророки приходили, пророки появлялись и пророки говорили. А Бог требовал от этих пророков, в общем-то, достаточно серьезных, решительных шагов и подвигов, буквально. Он понуждал этих пророков вставать где-то там на людных местах, на площадях, на выходах из города, в воротах, ну, в самых таких перекрестках оживленных, и говорить Слово Божие, говорить, предупреждать израильтян и так далее. Да? И эти слова звучали очень ярко, ясно, громко и так далее. Вот были видимые проявления невидимого Бога. Видимое проявление невидимого Бога, да? И хотя я напомню, израильтяне жили так, как будто бы вот этого самого Бога нет, но тем не менее, позиция Божья, она была очень активна. Он говорит, я говорил к вам с раннего утра. То есть, раннего утра, это, ну, как сказать, как только человек в сознание пришел, да? Я подчеркиваю, что тут эта позиция, она такая настойчивая даже, я бы так сказал. Настойчивая, она очень настойчивая, она очень активная, она очень и очень яркая для израильтян была Богом представлена. Говорил к вам, звал вас, предлагал вернуться, но, говорит, вы не... Цитата из Ветхого Завета, которую, в общем-то, цитировал потом и Христос, он говорит, и уши, говорит, имеют, и не слышат, и глаза имеют, и не видят. Почему? Потому что, говорит, сомкнули, глаза и уши закрыли, сердце ожесточили, да они обратятся, чтобы я исцелил их. Причина, по которой люди не хотели, точнее, причина, по которой люди не слышали, была одна единственная, как, в общем-то, указывает Написание. Эта причина называется, нежелание, да? Нежелание слушаться, то есть упертость. Когда Бог говорит, когда Бог пытается, ну, он не молчит. Он же очень ясно и четко сказал по этому поводу. И очень ясно и четко пытается проявить себя. Здесь совсем не та ситуация, что нужно Бога каким-то образом искать. Понимаете, опять же, возвращаясь к той книге, которую я вам говорил в самом начале, там, что мне еще более всего не понравилось, в ней, как бы сказать, в том, что там человек возносится на очень высокую, на очень высокий пьедестал, на очень высокую ступеньку. В плане того, что как инициатива в спасении перекладывается с Бога, переходит от Бога к человеку. То есть ты должен Бога найти. То есть Бог, он вот, Бог он идет, идет, как бы ему до тебя особого дела нету, а ты вот должен там побежать за ним, ухватиться за него, там держаться за него, и вот как бы сказать, вот, ну вот так вот активно участвовать в своем спасении. То есть, как будто бы не Бог, как написано, то есть не вы меня избрали, а я вас избрал, да, и не вы меня нашли, а я вас нашел. Там все наоборот получалось. Что я Бога выбрал, я Бога нашел. А вот Бог, конечно, Он Бог, и, конечно, Он велик, но я, в общем-то, слава мне, за мое спасение. Поэтому здесь говорится о том, что о том же самом, что Господь, Он искал людей, Он пытался достучаться до людей, Он проявлял инициативу, Он звал их, Он пытался вернуть их, этих вот самых людей, но по причине нежелания и по причине ожесточения своего, они, написано, не слушали. Что в отношении Нового Завета? Что в отношении нас с вами? У нас с вами тоже есть очень много вещей, таких обещаний, которые достаточно очень ясно и понятно говорят нам про позицию Бога в наших жизнях. Давайте глянем. Одно, наверное, самое известное, это Евангелие от Матфея, 28 глава. Евангелие от Матфея, 28 глава, и там есть 20 стих. Христос говорит, дает поручение своим ученикам, и заканчивает это поручение, говорит, что, учу я их соблюдать все, что я заповедовал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Христос объявляет своим ученикам свою волю, говорит им, чтобы они шли, учили, наставляли других, объясняли Евангелие, и говорит, я с вами. И вот все бы здорово, да, и замечательно, но дальше он говорит, во все дни. Иногда у нас разные дни с вами, да, иногда дни бывают очень удачные и очень счастливые, другие дни бывают очень неудачные и очень несчастные. Иногда бывают дни, когда у нас все хорошо с Богом. Иногда бывают дни, когда у нас с Богом все плохо. Иногда бывают дни, когда мы счастливы, иногда дни, когда мы несчастны. Иногда дни, когда видим Бога, бывают дни, когда Бога как будто бы рядом с нами и нет. Это про наши ощущения и про наши с вами позиции и так далее. Да? Мы можем чувствовать, видеть, понимать, осознавать все очень по-разному. Мы такие, мы люди. Павел пишет, мы видим сейчас как сквозь тусклое стекло, очень смутно, неясно бывает, непонятно, очень загадочно. А что в отношении Бога? Где он находится? Судя по тому, что он здесь сказал. С нами. Он говорит, вот я с вами. И причем вот это вот слово, оно как-то вот не оставляет мне даже какого-то оправдания, что вот, Господи, а вот где ты был, я вот был один, а ты меня как-то так мне не заметил, или там не помог, или еще какие-то вещи. Вот, я не могу вот с ним спорить, честно. Он говорит, я с вами. Бывает, я согласен, что он со мной иногда. Когда хорошо все у меня, и когда вот я на коне, и когда с Богом все хорошо, да, тогда я понимаю, что он со мной. Я вижу это, я чувствую это, я осознаю это, я понимаю. Мне это, открыто видно, да? А что там в те дни, когда плохо все? Тогда же его со мной не было? Или, может быть, он отвернулся от меня? Или, может быть, как-то он там как-то так посторонился, да, в сторонку от меня отошел? Нет, он говорит, я с вами. Так вот, он говорит, я с вами как часто? Во все дни, да? Вот это слово «все», оно как-то не оставляет мне совершенно никакого шанса на оправдание. Что, Господи, я тут один старался, страдал, а ты как-то вот отошел, и вот я, потому мне тут все так плохо. Он говорит, нет, я с вами, но я с вами, говорит, во все дни И причем как долго, насколько? До скончания века. Да, вот до смерти, для нас смерть — это окончание века, нашего, по крайней мере. И вот такие вот заявления со стороны Иисуса Христа, я верю, что он не бросался словами, он не выражался образно. Если он говорил буквально. Да? Один очень яркий такой пример, да, когда Иисус приходит в дом к Марфе Марии, у которых умер брат Лазарь, да, и он встречает Марфу, по-моему, первую, и она выбежала к нему навстречу и говорит: «Господи, вот если бы ты был здесь, то брат бы наш не умер», и все такое, все такое. А он, отвечая ей, говорит: «Так воскреснет брат твой». Ну, она говорит: «Конечно, я понимаю, что образно, да, он воскреснет, ну, в последний день, когда-нибудь, и вообще, и так далее, и так далее». Он, Христос не выражался образно, да, он выражался очень конкретно. Он говорит: «Я воскресение и жизнь. Пошли к могиле, отвалите камень, и Лазарь, выйди наружу». Вот, ну, в смысле, выйди из могилы. И написано: «И вышел Лазарь, весь обвитый пеленами». И вот они тогда увидели и убедились. Так вот, мы видим, что Христос, он здесь особого образа не выражался. Он говорит: если, ну, буквально, я с вами, значит, он с нами. И если во все дни, то читай, что каждый день. Если до скончания века, то считай до нашей встречи с ним. Поэтому, как бы там ни было, да, мы понимаем, что он не обманывает. Это не обман, он не обманывал никогда. Это не образное выражение, ну, в смысле, я как бы с вами, но как бы, мысленно. Если с нами, то с нами. И я не думаю, что позиция Христа, она менее активна, чем позиция в Ветхом Завете. Аминь. Мы так читаем, мы так видим. Что он делает вообще? Интересно. Что он делает в наших жизнях, чтобы мы его видели? А что он делает, когда мы его не видим? Тоже интересно. Одно место я хочу, чтобы мы с вами посмотрели. Находится оно в послании к евреям, 2 главе, 17-18 стих. «Посему он, имеется в виду Иисус Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь». Так вот, чем занят Иисус Христос в любом случае, да, особенно в том случае, если мы с вами идем неправильно, грешим. Что делает Иисус Христос, когда видит, что мы отвернулись от Него и грешим? Согласно тому, что мы прочитали. Что здесь говорится в 17 стихе? «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом». О чем здесь говорится? Первосвященник всегда ходатайствовал, он заступался, был посредником, просил милости у Бога для людей. Так вот, когда в нашей жизни все весьма и весьма печально и плохо, и когда мы не являемся таковыми, какими, в общем-то, хочет видеть нас Бог, позиция Иисуса Христа какова? Он ходатай. Он первосвященник наш, и он ходатай. И он находится перед Богом, то есть его позиция самая, что на есть в этот момент, активная. В плане чего? Он перед престолом Отца ходатайствует за нас. Он ходатайствует за нас. Вспомните, как это происходило в Ветхом Завете, особенно ярко это происходило в книге «Исход». Если помните, там ни один, ни раз, ни два, ни три Моисей выступает вот таким вот ходатаем. Он бросается перед Богом, с Аароном вместе, да? И несмотря на то, что люди вели себя там, ну, как скажем, экстра отвратительно, да? Они там восставали против Бога, роптали, обвиняли его ни в чем. Делали себе идолов, поклонялись, в общем-то, устраивали там такие пирушки очень неприличные. И все такое, все такое. Тем не менее, мы видим, что как вели себя ходатаи, да? Они вставали перед Богом, перед поражением Божьим, потому что Господь говорит: «Истреблю это безобразное поведение вместе с их безобразными носителями». И вот тот момент, вот эти ходатаи, они написано вставали между людьми, согрешившими, и между Богом праведным, и поражение прекращалось. Прекращалось почему? Потому что не заслужили. Потому что, страшно? Нет. Страшно, но, справедливо. Еще каким-то причинам нет. Прекращалось поражение по одной единственной причине. Почему? Потому что находился ходатай, посредник, который выступал в защиту, который богоугодный человек, в данном случае Моисей и Аарон, которые вставали между Богом и вот этим вот, несчастным народом, которые творили что-то непотребное и заслуживали смерти, заслуживали наказания, но, тем не менее, ходатай вставал между Богом и между этими людьми, и он был посредником. Он просил у Господа, чтобы Господь помиловал этот народ. Господи, но ты же обещал вывести нас. Господи, что скажут народы, когда увидят поражение? Господи, что? И так далее, и так далее, и так далее. Дай шанс, прославься, Господь, яви свою милость, Господь. И мы видим, что поражение прекращалось. Мы видим, что у этих людей появлялся шанс. У этих людей появлялась еще одна возможность приблизиться к Господу. У этих людей появилась еще одна возможность, Эти люди не просто спасали от поражения. Эти люди, активно учили народ, активно приближали людей к Богу. Христос говорит: «Я с вами». Что значит «с нами»? Он знает все абсолютно, что в нашей жизни происходит. Каждый день, я подчеркиваю, каждый день, как бы мы ни прожили. Хорошо мы его прожили, Господь знает. Плохо мы его прожили, Господь знает. Мы не можем, мы лишены такой возможности жить без Бога и приходить к Богу только тогда, когда мы захотим. Да? Если кто-то слышал, помнит про традиции, местного христианства, то тут было такое понятие, как костельная одежда и костельная обувь. Это имелось в виду, что самая лучшая одежда, самое лучшее, что у тебя было в доме, этот костюм там у мужчин, если было там, или платье у женщин какая-то, та самая туфли, сапоги новые, да, они одевались только на богослужение. Да? И там, если там этот костел или церковь была далеко, то народ обычно босичком топал, да, там свои эти километры, да, начищенные сапоги висели на плече, штанины тоже были закатаны, чтобы не запылились и так далее, и так далее. Уже на подходе к костелу ножки мылись, сапоги одевались, и в присутствие Божье народ заходил во всем приличии и благолепии. Естественно, вели себя там тоже очень прилично, естественно, все это происходило так, То есть, было такое представление, что к Богу нужно, правильное представление, что к Богу нужно приходить прилично. К Богу нужно приходить красивым, чистым, причесанным, покаянным и так далее, да? А потом уже, как вышли обратно после службы, да? Опять чистые сапоги сняли, на плечо закинули, и уже дальше босиком по лужам, а потом вообще переоделись, и можно расслабиться вообще. Так до следующего воскресенья. Так вот, мы лишены с вами такого счастья, к счастью, приходить к Богу только такими, какими мы хотим, чтобы Он нас видел. Бог нас видит постоянно. Христос знает о нас постоянно. Христос знает вообще все то, что в нас происходит. Откуда Он все знает? Потому что Дух Святой живет в вас. И он там знает все. Да? Он написано, видит, слышит, реагирует на все абсолютно то, что в нашей жизни происходит. Он оскорбляется, мы читаем об этом, он может быть там, угашается, он ревнует, как написано, «До ревности любит Дух, живущий в вас», то есть когда мы отступаем от Него, он негодует, может быть, на какие-то вещи, но тем не менее он знает абсолютно все. То, что в нашей жизни происходит. Так вот, Христос во всем этом, во всей этой истории, да, он очень активен во всей этой позиции. То есть, когда у нас с вами все хорошо, у Него одно с нами, да, когда мы послушны Господу, когда мы водимы Духом Святым, Он вовлекает нас в служение. И это здорово и замечательно. К этой жизни, к этому образцу Бог постоянно призывает нас стремится. Он говорит, воля Божья есть освящение ваше, живущие по духу, они суть сыны Божьи и так далее, и так далее. Да? То есть к этому моменту он нас постоянно призывает. Потому что когда мы с вами в Божьей воле, Господь действует через нас и проявляется через нас немножко по-другому. Он более заметно, явно и ясно проявляется через нас. Да? Мы благовествуем, происходят чудеса, происходят знамения. Мы служим Господу, мы получаем от Него силу, поддержку, укрепление. Мы еще что-то там, ну, какие-то вот активные какие-то... в общем-то, мы устрояемся в тело Христово, то есть в Церковь Божью Духом. Да? Господь нас дарами наделяет для того, чтобы мы служили ближним нашим братьям и сестрам. Господь дает нам силы переносить какие-то скорби, страдания. Все это очень реально, все это очень ясно, близко и так далее, и так далее. Он приводит, созидает церковь свою, опять же говорю, церковь устрояется Духом Святым, Богом, Господом устрояется все это дело. Вот. Эти моменты достаточно яркие и достаточно заметные для нас. Мы понимаем, что это все здорово, хорошо и замечательно. Если мы не видим Господа, тем не менее, мы понимаем, что Он никуда не ушел. Его присутствие, оно не исчезло, Его присутствие, оно не умолилось, оно осталось. Но Он занят теперь другим. Если ты не можешь или не хочешь устрояться Богом в Его церкви, в Его служении, в Его, как это сказать, в Его дарах, да, Господь начинает другую форму деятельности в твоей жизни. Какую? Воспитательную. Потому что Он милостивый и верный первосвященник. Да? Он ходатайствует за нас. Он просит, Он заступается за нас перед Отцом Небесным. И тоже послание к евреям, чуть подальше. Так, это у нас 12 глава. С 4 стиха написано. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и позабыли утешение, которое предназначено вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог уступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если бы мы, будучи наказаны плоскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духа, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Автор пишет, вы, говорит, забыли одно утешение, 5 стих, которое полагается нам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Тоже факт. А куда от него деться? Или мы не можем это проигнорировать? Почему? Потому что это тоже Божье присутствие. Это тоже Божье присутствие. Когда мы либо служим Господу и водим им, и направляем им, либо если как-то отступаем от Него, то тогда Господь все равно работает в нашей жизни, но немножко по-другому. И мы видим, что Божье присутствие, оно в данном случае неизменно, постоянно в жизни человеческой. Если Христос обещал, говорит, я с вами во все дни, и в хорошие ваши, и плохие, и в дни вашего послушания, и в дни вашего непослушания, и в дни вашей радости, и в дни вашей скорби, Он говорит, я с вами во все дни, до скончания века, до вашего последнего дня. Он сопереживает, я еще раз напомню, сопереживание Господне очень серьезно. Если мы страдаем, Он страдает вместе с нами. Если мы радуемся, Он радуется вместе с нами. Это, ну, как сказать, эмоциональная связь такая существует постоянно. Но В любом дне, в любом нашем состоянии Господь проявляется. Он обязательно проявляется. Как он говорил в Ветхом Завете, «С раннего утра я вам говорил». То есть, что это значило? Что израильтяне, которые не хотели видеть Бога, не хотели слышать Бога, вынуждены, я подчеркиваю, вынуждены были с ним сталкиваться на протяжении всего своего дня. Аминь? Аминь. Они хотели жить так, как жить свободно. Жить свободно от Бога. Жить, как живут эти язычники. Счастливо, беззаботно, как им казалось, и весело. Но, тем не менее, по Божьей позиции, она была настолько активна и серьезна, что эти люди, они были вынуждены, подчеркиваю, вынуждены сталкиваться с Богом на протяжении всего дня. На протяжении дня где-то они об Бога, так скажем, спотыкались. Где-то Божье им на пути попадалось. Если Господь так сказал, Он говорит, я звал вас каждый день, с раннего утра причем этим занимался, не с обеда, не под вечер, а с раннего утра этим занимался, значит, где-то на протяжении дня они просто вынуждены были столкнуться с ним. Вынуждены были с ним встретиться. Вынуждены были задуматься. Конечно же, их воля была свободна, они могли это проигнорировать, они могли от этого отмахнуться, они могли это как-то так обойти, перетерпеть. Но так или иначе, не было ни одного дня в жизни Израиля, когда Господь бы оставил их вообще. Аминь. Я, согласно Слову Божьему, скажу, нет ни одного дня, когда Бог бы оставил тебя в покое. Нет ни одного дня, когда Господь бы оставил меня, тебя, любого, всякого, кто пережил встречу с Ним в покое. Почему? Потому что так Он сказал. Я с вами во все дни до скончания века. И так или иначе, ты будешь сталкиваться с Ним каждый день. Хочешь ты того или не хочешь. Почему? Потому что Он, как и тогда, так и сегодня, с раннего утра начинает действовать. С раннего утра начинает действовать в нашей жизни. Если мы послушны Ему, если мы слышим Его, если мы в сотрудничестве с Ним, да, тогда Господь трудится в нас, через нас, созидая церковь, распространяя Евангелие, благословляя нас, благословляя наших ближних, утверждая дары, укрепляя, так скажем, связи в разные в церкви, да? И таким образом мы с вами находимся вот, ну, в стадии такого, как это сказать, соработников Божьих, как пишет апостол, да? Мы с вами созидаем, утверждаем, укрепляем. И так или иначе, каждый в этом труде участвует, или участвовал, или будет участвовать. Но факт то, что вы все абсолютно в это вовлечены. Да? Потому что Господь таким образом проявляет себя, и Господь таким образом являет свою волю для своего народа. Аминь? Аминь. Другого варианта нет. Вот Господь не призвал никого, чтобы, ну, как сказать, не призвал никого и сказал, моя воля для тебя, чтобы ты пришел и сидел, и ждал, и смотрел. Нашли вы такое писание? Я не нашел. Если найдете, покажите. Хорошее будет место. Но... Нигде такого нету, чтобы ну, Господь говорит, я призвал тебя, чтобы ты сидел, ждал и смотрел, и наблюдал, как я действую. Да? Нет, он... Огромное количество мест Писания говорит и свидетельствует нам о воле Божьей и о присутствии Божьей каком. Что Он призвал нас, как живых камней, устроять из себя дом духовный. Он призвал нас, как тело Христово, с каждым отдельно взятым членом этого тела, действующим свою меру, чтобы это тело жило, служило, прославляло Господа и так далее, и так далее. Да? И дары дает Он для каждого, чтобы созидали это самое тело. Дает служение различное для того, чтобы это тело созидалось. В общем-то, вот такая вот история, да, чтобы на самом деле Господь явно, ярко присутствовал, Он говорит, каждый день я с вами, и так далее, и так далее, и так далее, да. Послание к Коринфянам, Павел пишет, говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас? И вот мы созидаемся в жилище Божье, то есть храм Божий, вот этим самым Духом Святым. Как живые камни, устрояя себя Дом Духовный. Да? Вот такая вот картинка. И каждый в этом участвует. Я подчеркиваю, каждый в этом участвует. Если вы в это вовлечены в той или иной степени. Потому что невозможно, ну как сказать, невозможно в данной ситуации вот как-то быть нейтральным по всей этой деле. Христос сказал, либо вы собираетесь со мной, либо вы расточаете, это что? Другие синонимы. Разоряете. Разрушаете. Да? Либо ты церковь созидаешь, либо ты церковь пытаешься разрушить. Кто разрушит храм Божий, того покарает Бог, написано. Вот такая вот некрасивая перспектива. И мы в этом во всем участвуем, в той или иной степени. Когда-то, где-то, когда-то, может быть, участвовали, я подчеркиваю, может быть, пытаемся участвовать, может быть, планируем участвовать, но так или иначе, здесь во всем, все в это вовлечены. И вот в этой вот истории Господь среди нас, мы понимаем, видим, ясно и так далее. Если мы теряем каким-то образом этот ориентир, если мы каким-то образом слабеем там, я не знаю, отступаем там, падаем, увлекаемся миром, много есть очень вариантов, да? Увлекаемся грехом, увлекаемся каким-то еще, ну, какой-то, ну, может быть, там, заблуждением, лень, я не знаю, в праздной очень много вариантов, когда мы можем прекратить служить Богу, когда мы можем прекратить созидать Божье дело, много очень вещей, суетой, еще какими-то вещами. Тогда вступает в силу другой закон, который называется дисциплиной, да, Божьей. И то, что вот здесь описано, как раз вот говорится об этом. Господь кого любит, а если Он нас любит, нам это приятно и радостно. Аминь. Аминь. Того написано и наказывает. Зачем Он наказывает? Как написано, для того, чтобы имели с Ним участие, да, и для этих самых, для того, чтобы имели участие в святости Его. 10 стих, конец 10 стиха. Поэтому вот его присутствие в нашей жизни не уходит никогда и никак. Оно может меняться, и проявления его могут быть разными. Потому что мы бы хотели, наверное, да, в чем наша проблема? Мы хотим иногда, ну как, человек же всегда такое существо, так он устроен неприлично, что и хочет видеть только то, что ему нравится. И хочет слышать только то, что он хочет слышать. Да? Потому очень здорово и приятно, когда Господь благословляет нас, когда мы... У нас все хорошо с Господом, когда у нас все замечательно, и мы в Божьих планах, мы в Божьей воле, и Господь нас благословляет. И мы помним, знаем, радуемся, ценим вот эти вот моменты и говорим, Господи, ну, всегда бы так было, да? Всегда так действует. Но было бы так всегда, если бы мы тоже были всегда в одном направлении. Бывает так, что мы шли нормально, потом где-то куда-то там завернули, да? И, естественно, Бог перестает действовать так, как мы привыкли. Мы продолжаем ожидать, мы продолжаем думать, мы продолжаем видеть, желаем видеть то, что видели всегда. Видеть какие-то благословения, какие-то действия и так далее, и так далее. А Господь видит, что мы идем не в том направлении, Он меняет свою тактику. И в нашей жизни происходят вот такие благословения. Нас наказывает, ну, в смысле, нас исправляет Господь. Исправляет, но, ну, как сказать, не для немногих дней, а для того, чтобы имели участие в Его святости. И, естественно, как дальше написано, что всякое наказание в этот момент кажется не радостью. Чего ж там радостного-то? Чего ж там благословенного-то? Это не как-то не, это не то благословение, которое мы привыкли видеть. Это не та радость, которую мы привыкли переживать. И мы говорим, Господи, где ты делся? Тут у меня уже сатана грызет. Тут меня уже это самое, ну, я не знаю, что там еще. Злые братья и сестры достают. Тут меня грешники со всех сторон окружили. Там рты на меня разинули, тучные васанские. И так далее. Господи, куда ты делся? И, Господи, где ты есть? Я вот не вижу тебя, не вижу, не чувствую, не понимаю. Ты, может быть, отвернулся или все такое. Нет, написано, что Бог никуда не делся. Он по-прежнему стоит за нас, Он по-прежнему ходатайствует, Он по-прежнему является посредником между Богом и нами. По-прежнему наши молитвы приходят к Отцу и от, ну как сказать, от престола Божьего приходит нам благословение. Только, ну, форма немножко другая поменялась. И Бог действует, но Он действует по-другому чуть-чуть. С раннего утра, так как с раннего утра Он благословлял нас, то сейчас с раннего утра тоже Он нас благословляет, только благословения поменялись немножко. Если раньше благословения приносили нам какую-то радость и веселье, то сейчас благословения нам приносят печаль и размышления, да? Послание Якова содержит очень интересную фразу, где написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Но, говорит, тем больше дает благодать. Так вот, противление Божье, оно тоже благодать. Только неприятной для нас форме. Если Господь начинает нам противиться, то это тоже благодать, это тоже благословение. Написано, если бы Он, ну, отошел, мы бы неизвестно куда рванули. Верно? Да. Если человек рвется в пропасть, да, а кто-то его держит, замедляет его бег, то это, наверное, благословение. Но ему что-то надо. Ему не нравится, что его останавливают. И ему же не нравится, что его тормозят и что ему противятся. Ему очень не нравится этому человеку, но ему что-то надо срочно. Но это благодать. Потому что его, ну, как это сказать, погибель задерживается. И у нас с вами на самом деле есть удивительный Господь, который во всей этой нашей жизни, какая бы она ни была, хорошая, плохая, сложная, простая, там, богоугодная, небогоугодная, Он остается неизменным. Вот Он сказал, я с вами во все дни, и Он останется с нами во все дни. В благословениях ли, в радости, да, в скорбях ли, в этом самом, в противлении, да, в наставлении, если хочешь слушать, да, в обличении, если не хочешь слушать, тоже да. И все равно его присутствие остается неизменным. И это единственное, и вот это вот его постоянство, и его верность, и его постоянное присутствие, это единственная наша надежда. Аминь. Это единственная наша надежда. Ни на что другое надежды у нас с вами нет. Это единственная наша надежда. Надежда на то, что взявшись за нас, он начатое дело все-таки доведет до конца. Его милость и его постоянство, оно на самом деле, да, ну как сказать, имеет вот эту вот силу и потенциал сделать невозможное в жизни человеческой. И когда мы научимся это видеть, когда мы научимся понимать, что Бог верен, как-то, наверное, станет сразу легче. Легче служить Богу, потому что Он всегда с нами. Легче переносить какие-то трудности и скорби, потому что Он всегда с нами. Легче переносить обличение и наказание, потому что для нашей пользы. Легче проходить какой-то жизненный путь, понимая, что каждый день, с самого раннего утра, Господь занимает самую что ни на есть активную позицию в наших жизнях. И мы так или иначе с вами будем вынуждены столкнуться с Ним. Буквально. Не надо, ну, в смысле, от нас, от меня и от вас, слава Богу, не требуется каких-то титанических усилий, чтобы где-то Бога найти. Чтобы куда-то побежать, чтобы что-то такое сделать, чтобы еще какие-то такие вот вещи, ну, вот прямо ухватиться за Него, не отпустить Его. Он нас найдет, где бы мы ни находились. Он нас найдет, как бы мы от Него, может быть, не отворачивались и не пытались убежать. Он найдет, потому что Он верен в свои позиции, Он верен в своему слову, Он найдет. Он найдет, и Он скажет не раз, не два, не три, не десять. На вопрос, сколько же раз прощать можно человека, согрешающего, Христос назвал удивительную цифру. До 7 ли раз? Нет, ответил Он. Но до 70 раз, спасибо. Да. Мы можем, конечно, с облегчением вздохнуть и сказать «фу, еще есть лимит наших согрешений». Знаете, вздыхать тут не приходится, потому что, ну, от этого не легче. Потому что если он нас прощает, но он нас дисциплинирует, никуда от этого не денешься. С этим ничего не поделаешь. Если такое в нашей жизни происходит, то кажется не радостью, но печалью. Но тем не менее, он говорит потом, будучи наученным, нам доставляет мирный плод праведности. И в итоге наша жизнь, она исправляема, наставляема Господом. Единственное здесь вот в этой истории, я бы так сказал, печальная нотка, может быть, только в том, что человек – существо очень выносливое и упертое. И, как сказать, бороться с Богом нам не привыкать. И противиться Ему, так сказать, это единственное хорошее, что наша плоть, ну, в смысле, единственное, что наша плоть хорошо выучила. Поэтому в этой борьбе мы иногда побеждаем, ну, в плане отбрыкаться от Бога. И вот если такое происходит, вот тогда на самом деле это грустно. Почему? Потому что Господь, Он будет верен, да? Господь будет действовать в нашей жизни. Господь будет с раннего утра звать не один раз и не прощать нас не семь раз, а более. Господь способен привести нас. Чувство Господь способен принести нас к какому-то там положительному результату и способен поставить нас перед собой без порока и в радость. Единственное, что во всем этом важно, чтобы человек, он, ну, как сказать, понимал это Божье присутствие и не убегал из этого Божьего присутствия, а поворачивался к нему лицом. Потому что вот это вот момент, тот, который в воспитательной работе во всей этой очень важен. Господь ждет взаимодействия. Он не хочет гнать нас палкой в Царство Божие, как вот стадо баранов. Да? Что вот, а вот все равно спасетесь, зараза. Вот. Нате, беги в нужном направлении. Вот, вот туда беги. Нет, Господь не желает такого, ну, как это сказать, такого контингента. Да? Он желает, чтобы шли за Ним добровольно. И поэтому звучать его голос будет, и в чувство будет нас приводить, и предлагать будет многократно и многообразно, и постоянство его никуда не денется. Но единственное, что он хочет, чтобы люди уши свои не зажимали, сердца свои не жесточали, но видя вот эту Божью любовь и видя эту Божью милость, они для нее открывались, к ней поворачивались и за ней учились двигаться. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за ту удивительную, Господь, милость и любовь, которую мы видим в Тебе. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что сегодня, Господи, можем из Твоего Писания, Господи, ясно и четко иметь представление, где Ты находишься, Господь, в наших жизнях. Какую позицию Ты к нам занимаешь, Господи? Нам не нужно по этому поводу фантазировать, нам не нужно по этому поводу как-то что-то исследовать и как-то наблюдать это все, но мы четко и ясно понимаем и знаем, Господь, из Твоего слова, которому Ты всегда верен, Господи, что Ты во все дни вместе с нами до скончания века. И это не образно, это не в мыслях, на самом деле, это очень реально, Господи. Каждый день, Господи, каждый день мы можем, Господи, видеть Тебя, как Ты проявляешь себя, Господи, в наших жизнях. Либо дисциплинируя нас, либо благословляя нас, Господи, в служении, либо наставляя и утешая нас, Господи. Но каждый день, Господи, мы видим, Боже, Твое действие. Дай нам, Господи, открытые глаза, чтобы, Господи, нам научиться, Господи, это видеть, Боже. Научиться видеть это действие, Господь Твое. Также, Господи, дай нам сердце, которое могло быть благодарным Тебе, Господи, за эту милость. Потому что это огромная милость, Господь, что Ты согласился быть нашим Богом. Это огромная милость, Господи, что Ты сказал, что не оставишь и не покинешь нас. Это огромная милость, что Ты даешь нам эти удивительные возможности, Господи, вновь и вновь встречаться с Тобою, переживать, Господь, Тебя. И, Господи, в этом наша единственная надежда, Господь, что в Твоей верности, Господи, в Твоей любви, Господи, в Твоей силе, что однажды мы будем стоять перед Тобою, Господи, в Царстве Твоем, и наследуем, Господь, обещанное. Мы благодарны Тебе, Господь, за это. И мы просим, Боже, благослови, Господь, каждого на этом пути. И помоги нам, Господь, не отвергать, Господь, Твою благодать. Слава Тебе за это. Аминь.